Часть третья. Хищники среди нас. Утром Юльку разбудил Горн. Она никак не могла прогнать остатки сна. Там все перепуталось. Джунгли, драка с пиратами, стая тигров и говорящий слон. Так и не проснувшись еще, Юлька выбежала на зарядку. Снаружи было прохладно. Низкие облака неслись, задевая за мачту с флагом. Юлька взглянула на лес, подступивший к лагерю, и поняла, что все происшедшее — не сон. Там, в лесу, может, даже выглядывая оттуда в нетерпении, ее ждут инопланетные пришельцы. После завтрака Юлька отозвала в сторону Фиму Королева.
«Что мы еще придумали?» — спросил Фима. — С кем будем драться?
— Не знаю, — ответила Юлька, — но я хочу познакомить тебя с моими новыми друзьями.
— Все ясно, — сказал Фима. — Ты нашла головастика и пригрела скорпиона.
— Ты почти угадал, — сказала Юлька. Но докончить она не успела, потому что на дорожке показалась докторша, которая позвала Юльку на проверку ее синяков и царапин. Фима Королев хотел было подождать Юльку, потому что был заинтригован, но потом вспомнил, что хотел сделать лук и еще вчера присмотрел для этого как раз за забором ровный и длинный ствол орешника. Но вчера у Фимы не было ножа, а сегодня он одолжил большой перочинный нож у одного парня из первого отряда. Но обещал вернуть его как можно скорее. Так что Фима не стал тратить времени даром и побежал к дыре в заборе, пролез в нее и быстро пошел по лесу. Вот тут должен быть нужный ореховый куст. Фима вынул из кармана нож, раскрыл его и сделал шаг вперед, оглядываясь, чтобы не пропустить куст. «Ага», — сказал он себе, — «вот ты мне где попался». Он схватил ствол орешника и потянул к себе. И в этот момент прямо из-под ног у него вылетело что-то желтое, полосатое, огромное и с криком «Это еще не хватало!» пропало в чаще. Трудно сказать, кто испугался больше, Фима Королев или переделанный в бенгальского тигра пришелец с трудным именем Транквери Транковери. Тигр, который решил, что Фима на него охотится, добежал до реки и там спрятался в камышах. А Фима перелетел через забор, пробежал, размахивая ножом, до столовой, вылетел на линейку и тут столкнулся с Юлькой, которая как раз вышла из медпункта.
— Ты куда бежал? — спросила Юлька.
— Я? — Фима обернулся, но его никто не преследовал.
— Можно подумать, — сказала Юлька, — что за тобой тигр гнался?
И она осеклась. Шутка получилась слишком похожей на правду. Фима посмотрел на нее странными, совершенно круглыми вишневыми глазами, которые особенно выделялись на совершенно побелевшем лице. Потом еще раз нервно оглянулся и сказал тихо. — Тигр? Ты думаешь, тигр?
Ты где был? Спросила Юлька. Пока меня не было, ты где был?
Нигде. То есть я был в лесу, там совсем рядом, а тигр прыгнул, чтобы растерзать. Ты не понимаешь?
Не понимаю? А питон тебе не встретился?
Кто?
Питон, 6 метров длиной. Юлька говорила совершенно серьезно, и Фима понял, что она над ним издевается, презирает его, потому что ни один нормальный человек не будет говорить, что в окрестностях пионерского лагеря бродят тигры и бросаются на людей.
«Все ясно», — сказал Фима, спрятал нож в карман и повернулся, чтобы уйти навсегда. Он кипел от негодования и обиды. Вчера он был верным другом
и ничем, понимаете, ничем не заслужил такой обиды.
— Все ясно, — повторил Фима. — Там еще был слон и два крокодила.
И очень удивился, потому что вслед ему донеслись спокойные слова Юли.
— Слона и крокодила там быть не может. Их всего двое — тигр и питон.
— Ага, — ответил Фима. Потом прошел еще два шага, потом остановился, посмотрел на Юльку и спросил. — Ты шутишь, что ли?
— Шучу! Я сейчас к ним пойду, поговорить надо, — ответила Юля.
— С кем?
— С тигром и с питоном.
Вообще-то раньше Фима считал Юлю Грибкову в принципе нормальным человеком. Но все может случиться. Особенно если Семенов что-нибудь повредил Юльке в голове. Но с другой стороны, с кем столкнулся Фима в Орешнике? Или ни с кем не сталкивался?
Облака рассеялись. Выглянуло не очень жаркое солнце, будто устало за лето жечь и теперь отдыхало. На деревянной эстраде недружно стучали ногами танцоры, разучивали народный танец Сейшельских островов к торжественному закрытию лагеря. Из кухни тянуло жареной рыбой, там начали готовить обед.
Кошка Лариска сидела на крыльце у кухни и с отвращением глядела на судачью голову. Это была восьмая голова за утро. Поварихи старались развлечь животное после вчерашних переживаний. Юля Грибкова пошла к поляне, словно была уверена, что Королев пойдет за ней. Но он не шел. Он стоял, крутил головой и никак не мог объединить в голове обыкновенность лагерной жизни и странные события и странные слова, которые ему пришлось услышать.
«Ты, надеюсь, не боишься?» — спросила Юлька, подойдя к кустам у забора.
«Я?»
— ответил Фима, не двигаясь с места.
«Кого?»
«Тигров», — ответила Юлька.
«Нет»,
— сказал Фима. Он очень боялся тигров.
«Тогда пошли», — сказала Юлька. И, не оглядываясь больше, исчезла в кустах.
А Фима не двинулся с места.
Он хотел бы двинуться. Он считал своим долгом двинуться, чтобы остановить Юльку от безумного похода в лес, где на людей нападают тигры. Но ноги отказались идти в лес, а голос отказался крикнуть вслед Юльке.
Юлька-то думала, что Фима все-таки пойдет за ней, потому что при всех своих недостатках, к которым относились обжорство и трусость, он все равно ей друг и в беде не оставит. Поэтому она сделала несколько шагов вперед, пролезла сквозь дыру в заборе и тихо позвала своих новых знакомых. Но никто не ответил ей.
«Что ж», — решила Юлька, — «пройдем еще немного, ведь они недавно были здесь».
Деревья и кусты сомкнулись вокруг Юльки. И потому она не могла услышать, что происходило за забором. И как нерешительность Фимы Королева повлекла за собой другие события.
Пока Фима стоял и боролся со своими ногами, чтобы оторвать их от земли, сзади к нему подошел Семенов и его закадычный дружок Розочка. Вид у Семенова был сердитый. Пластырь пересекал лицо, как у гвардейцев кардинала после поединка с Д'Артаньяном. Семенов жаждал мести. Семенову надоело, что второй день все, включая малышей, над ним смеются. Но не бить же Грибкову. И тут, когда Семенов во власти грозных дум шел по дорожке, он увидел трусливого толстяка Фиму Королева, Юлькиного друга.
«Где твоя Юлька?» — спросил Семенов грозным голосом.
«А тебе чего?» — спросил Фима и почувствовал, что его ноги уже могут двигаться и, скорее всего, в ту сторону, которая подальше от Семенова и Розочки.
«Хочу с ней поговорить», — сказал Семенов. Давай, выкладывай правду.
Фима в самом деле подумал, что Семенов хочет отомстить Юльке, и ему в голову не пришло, что жертвой нападения станет он. Хотя, конечно, от Семенова можно было всего ожидать.
«Да что с ним разговаривать?» — сказал Розочка, снимая очки и протирая их. Розочка был маленьким, хрупким математиком, тихоней и большим пакостником.
Он был из тех мальчиков, которых обожают бабушки, а мамы говорят: «Дружи с ним, он такой культурный и занял второе место на районной математической олимпиаде». И учителя любят Розочку, пока не разберутся, в чем дело.
«Я тебе советую, Юра, как следует нажать на этого шпиона и предателя».
«А он предатель?»
— спросил Семенов, которого уже исключали из двух школ, и ясно, что он отличался силой, а не умом.
Даже банку кошкину хвосту он не догадался бы привязать, если бы Розочка не рассказала ему, как это будет смешно.
«Разумеется», — сказал Розочка и снова надел очки. «Если он друг Грибковый, значит, он тебя предал».
Розочка знал, что надо сказать слово, которому можно придраться. Теперь оно западет Семенову в голову.
«Ну, предатель!» — зарычал Семенов и двинулся на Фиму.
Фима понял, что Семенов его за что-то собирается побить, и бросился бежать к лесу, но не прямо к тому месту, куда пошла Юлька, а в сторону. Потому что даже в тяжелые моменты он помнил, что предавать друзей нельзя.
Семенов побежал за ним, а Розочка остался на месте, потому что увидел, что по дорожке идет физкультурник Степаныч.
Розочка сразу присел на корточки и принялся нюхать незабудку.
«Куда это твой друг побежал?» — спросил физкультурник, который вчера требовал, чтоб Семенова выгнали из лагеря за то, что он поднял руку на женщину, хоть и в порядке самообороны.
Невинная, украшенная большими очками, худенькая личка Розочки обратилась к физкультурнику. «Биология», — сказал он тихо и вежливо. «Мы решили написать доклад о флоре и фауне нашего края к началу учебного года. Вот я и изучаю растения».
«Ага», — сказал физкультурник. «А Семенов-то чего изучает с такой скоростью?»
«Бабочек», — ответила Розочка. «Семенов побежал за капустницей редчайшей раскраски».
Если бы кто другой рассказал эту историю физкультурнику, Степаныч никогда бы не поверил, что Семенов будет носиться за капустницами, а потом писать доклад. Но Розочке он, разумеется, поверил. Очень удивился. Пожал плечами и пошел дальше. Когда он скрылся за углом здания, Розочка осторожно поднялся на ноги и, сжимая в кулаке незабудку, не спеша пошел в лес.
Тем временем Юлька все-таки разыскала питона. Питон выполз из-за поваленного ствола, наклонил плоскую голову и поздоровался с Юлей.
— «Что вы прячетесь?» — спросила Юлька. — «Нас преследуют!» — сказал питон. «Только что неизвестное лицо напало на нашего тигра с ножом в руке, и тот еле успел скрыться в камышах».
«Знаю уже», — сказала Юлька. «Это недоразумение. Фима хотел срезать ствол орешника. Он сам испугался».
«Вы убеждены в этом?» — спросил питон.
«Абсолютно. Скоро он придет, и я его с вами познакомлю. Он мой друг».
«Не знаю, не знаю», — вздохнул питон. «Транквери, Транквери, так травмирован!»
«Как же вы собирались в Индии жить?» — спросила питона Юлька. «А если там настоящие охотники, вас бы нашли?»
«Там заповедник», — серьезно ответил питон. «А здесь мы не под охраной закона».
«Может, сходим с вами в милицию?»
— спросила Юлька. «Расскажем все и попросим их помощи».
«Ни в коем случае!» — возразил Питон. «Во-первых, никто не должен знать, что мы на земле. Это нарушит основной закон невмешательства. И второе, представьте, как мы подойдем к милиции и что они скажут!»
Юлька не стала спорить. Ее больше беспокоило, куда делся Фима.
«Может, что-нибудь случилось? Может, он снова встретил тигра и теперь сам побежал в милицию?»
И только успела Юлька обеспокоиться, куда делся Фима, как со стороны реки послышался страшный треск, будто сквозь лед проламывало стадо взбесившихся буйволов. Юлька вскочила и метнулась к стволу. Питон стрелой взлетел на дерево, которое наклонилось под его тяжестью. На поляну вылетел Фима Королев. Ничего не видя перед собой, он бросился прямо к дереву, где стояла Юлька, врезался в нее и тут же, не удержавшись, на голову Фиме рухнул пятиметровый питон, взвизгнув при этом на инопланетном языке.
Все трое упали на землю и целую минуту лежали неподвижно, пока не пришли в себя. Первой очнулась Юлька, поднялась и попыталась стащить с оглушенного Фимы оглушенного питона. Питон был вялым и тяжелым, как бесконечный диванный валик, а Фима вроде бы лишился чувств. По крайней мере, Юльке пришлось его как следует хлопнуть по щеке, чтобы он открыл глаза.
«Опять?» — сказал он. «Тебе плохо?»
«Опять тигры!» — сказал Фима.
«Вставай и рассказывай!»
«Я не могу встать! У меня нервы не в порядке! На меня дерево упало!»
«Это не дерево, а мой новый знакомый!» — сказала Юля. «И я хочу, чтобы вы тоже познакомились!»
Фима осторожно скосил глаза в ту сторону, куда показывала Юлька. Зажмурился и постарался встать, чтобы тихо уйти.
«И это мужчина конца 20 века», — сказала Юлька. «Пришелец, скажите что-нибудь, чтобы успокоить Фимку».
«Здравствуйте», — сказал Питон. «Можете называть меня Кеном. В самом деле я только кажусь присмыкающимся, а обычно преподаю исторические науки в высшем учебном заведении на моей далекой планете».